Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня об очень важной черте сущности нашего Господа Иисуса, о которой нам сообщил апостол Петр в своем первом послании. Читаю из первого послания, глава 2, стих 23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Здесь Слово Божие учит нас о пути страдания нашего Господа Иисуса, и мы на основании этого можем получить более глубокое понимание о сущности и действиях нашего Господа Иисуса, которые являются для нас примером. Ибо в стихе 21 этой же главы апостол Петр говорит: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Этот пример мы имеем в описании, как Господь Иисус вел себя в последние часы перед Своей жестокой смертью на Голгофском кресте. Это есть наш пример. Святой Дух дал нам этот пример для подражания. Но в этом тексте Слово Божие не имеет в виду, что какой-нибудь человек мог бы пойти тем же путем, которым шел Господь Иисус. Здесь не имеется в виду этот пример. Или что и мы, дети Божьи, должны идти тем же путем. В настоящее время есть люди, которые думают, что они могут то же делать, что делал Господь Иисус. При этом они в своем заблуждении ссылаются на Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». На основании сообщения этого стиха такие верующие думают, что они могут имитировать Господа Иисуса. Но, образно говоря, мы даже не знаем, в каких сандалиях ходил Господь Иисус. Следовательно, в этом мы не можем Ему подражать. Но когда Слово Божие говорит: «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример», то речь здесь идет о духовных вещах. А Святой Дух открывает нам здесь образ поведения Иисуса, Его сущность, Его мышление. А это мышление должны и мы иметь согласно посланию апостола Павла Филиппийцам в главе 2, стих 5. «Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе». Но мы лишь тогда можем быть подражателями нашего Господа Иисуса, если мы до этого хорошо познали Господа Иисуса. Поэтому я уделил на нашем сайте очень много времени и места нашему Господу Иисусу, так как главная цель, которую я себе наметил, это прославление нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. А поскольку я сообщил вам о моей главной цели, то назову и вторичную цель – вызвать и воспитать у наших слушателей и читателей большой интерес к Слову Божьему. Поэтому для ориентира я приведу название нескольких проповедей на эту тему, которые находятся на нашем сайте. «Наше богатство в Иисусе», «Смотреть Божью славу», «Свидетельство», «Добродетели Иисуса», «Страдания Иисуса», «Радость Иисуса» и другие. Проработав эти и другие проповеди на эту тему, вы будете иметь большую радость, а также хорошее представление о сущности Иисуса, что для каждого христианина очень важно. Поэтому еще раз повторю, мы лишь тогда можем стать подражателями Иисуса Христа, если мы Его, нашего Господа Иисуса, сначала хорошо познаем. А согласно посланию Ефесянам, глава 2, стих 1, мы должны быть подражателями Бога. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Может, кто-то из вас вздумает возразить и скажет, но ведь здесь не сказано быть подражателями Иисусу, а написано «подражайте Богу». Кто отважится такое сказать, тот отрицает божество Иисуса. И чтобы мы подражали Господу Иисусу, Святой Дух предлагает нам также через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 1. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Наше глубокое познание Иисуса Христа является целью деятельности нашего Утешителя, Духа Истины, о которой читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, говорит Иисус, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Итак, цель Святого Духа заключается в том, чтобы прославить Господа Иисуса. Это значит, что задание служения Святого Духа заключается в том, чтобы наставлять нас на всякую истину, что одновременно означает более глубокое познание Иисуса Христа. Ибо Господь Иисус есть истина, как Он о себе говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но эта истина веры или эти взаимосвязи веры, которые так легко и просто можно понять, враг постоянно атакует и торпедирует. Во-первых, посредством разжижения Евангелия, а именно в том, что неповторимую жертву Иисуса Христа и очищение от грехов посредством Его крови убирают из центра, а вместо них в центр ставят такие вещи, как человечность, Иисуса как хорошего друга и так далее, и непомерно ставят на них ударение. Практическим примером такой атаки сатаны на Слово Божье является бескровная Библия немецкого автора Цинка. Я не читал эту Библию, но и представить не могу, как можно рассказать Евангелие, не упомянув кровь Иисуса. Во-вторых, посредством ослабления Слова Божьего на основании нового и старого либерализма. В-третьих, через заблуждение о действенности или эффективности Святого Духа, который вместо утешителя становится посредником событий и переживаний, а также посредником распределения даров. Посредством этого трехкратного метода врагу удалось большую часть детей Божьих удерживать от внутреннего, соответствующего Богу общения с Господом Иисусом. И если мы это познаем, то в первую очередь дети Божьи должны стремиться к тому, чтобы посредством хождения в истине противостоять этому течению последнего времени. А к этому противостоянию относится также подражание Господу Иисусу на основании его более глубокого познания. Сущность Господа Иисуса резко, контрастно отличается от нашей сущности, развращенной через грех. Поэтому все стремление погибшего мира направлено к тому, чтобы приравнять сущность Иисуса этому миру, сделать ее приятной, сделать Господа Иисуса недостойным. Но Бог достаточным образом открылся нам в том, что Господь Иисус пришел к нам на землю в образе человека. Все же какая благодать и какое снисхождение нашего Бога-Спасителя заключается именно в этом пришествии Иисуса на землю в образе человека. Хотя все дети Божии знают, что Господь Иисус не имел никаких грехов, но я этот факт еще раз подчеркиваю. Прочтем об этом в послании евреям в главе 4 стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Это значит, что его плоть не носила печать греха. А как это в самом деле выглядело, мы, как люди, не можем себе представить. Мы можем это только пожелать». Но именно в этой безгрешности мы можем видеть и познать божественность Иисуса. И следование за Иисусом лишь тогда будет настоящим, когда мы оставим хождение в этом мире, когда мы избавимся от греха и войдем в новизну жизни от Бога. В нашем главном тексте мы читали: «Будучи злословим, он не злословил взаимно». В частице «не» мы находим выражение божественности Иисуса, что в плоти он был иным, чем мы, люди, не злословил взаимно. Если кого-нибудь из нас злословят, то мы типичным человеческим образом поведения моментально ищем возможности оправдаться или затем извиниться, что все сказанное против нас не соответствует истине. Если человек работает на каком-нибудь предприятии, то современное общество постоянно чему-то учит людей, учит правилам поведения. По этому поводу мой знакомый брат во Христе рассказал мне, как такое правило гласит. Мирские люди говорят: «Никогда ничего не оставляй на себе тяготеть. При атаках нужно мгновенно возражать, ибо в противном случае на тебе останется какая-нибудь пылинка от той грязи, которую на тебя льют, и которую могут когда-нибудь использовать ваши конкуренты, размахивающие ножами. Это правило совместной жизни мирских людей. Мы не должны эти правила делать пригодными для Божьего Царства. Я просто привел этот пример, чтобы вам показать, как и чему мир сей учит мирских людей. Общее правило в этом мире гласит: если тебя злословят, то ты должен немедленно ответить тем же. Должен своего противника превзойти в злословии, чтобы и пылинки от его злословия не осталось на тебе. На таком примере мы можем проверить собственное поведение, насколько оно, наше поведение, похоже на поведение Иисуса, или насколько оно похоже на поведение мирских людей. Однако мы имеем пример в Слове Божьем, в котором события происходили тоже по-человечески. Читаю этот текст в Евангелии от Луки, глава 10, стихи с 25 по 27. И вот один законник встал и, искушая его, то есть Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею силою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Затем в стихе 28 Иисус отвечает этому законнику: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но этот учитель закона желает себя оправдать. В стихе 29 сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Этот учитель закона совершенно точно знал, что он перед Богом определенно виноват. Но нельзя же учителю закона так просто признаваться, что он находится перед Богом в грехах. Поэтому он начинает оправдываться, как будто Иисус этого не видит. А теперь для всех нас возникает вопрос: оправдываемся ли и мы перед Господом Иисусом, или мы отдаем решение любого важного вопроса Ему, о котором написано в послании Римлянам 8:33? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Итак, как людей, нас в этом мире злословят. Из-за греха, который мы носим в нашей плоти, это злословие было бы всегда как-то еще оправдано. С этим мы должны согласиться. А злословие в библейском смысле всегда является обвинением против греха. К примеру, мы это находим в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 20. «Тогда начал он, то есть Иисус, укорять города, в которых наиболее явлено было чудес его, за то, что они не покаялись». А также в Псалме 118, стих 21 читаем: «Ты укорил или злословил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих». В этих местах Писания слово «злословить» употребляется во взаимосвязи с грехом. Злословие по отношению к Господу Иисусу, который не знал и не совершал греха, было совершенно неуместным. Но, тем не менее, он претерпел злословие из-за моих и ваших грехов. Хотя злословие или упрек со стороны Бога по отношению к нам был бы совершенно уместным, но славно видеть тот факт, что Бог не делает упрека, как читаем в послании Иакова в главе 1 стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». В этом мы видим его благодать и милосердие. По этому вопросу мы можем одно сказать: если бы Бог правомерно по нашим заслугам производил с нами расчет, как и мы, как оправдывающиеся люди с другими людьми, производим расчет, тогда нам и сказать было бы нечего. Мы живем только благодаря Его благодати, но не на основании нашей заслуги. Злословие нашего Господа Иисуса является выражением всей неправедности, которую Иисус возложил на Себя в том, что Он позволил сделать Себя для нас грехом, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем, в Иисусе, сделались праведными пред Богом». не жертвою за грех, как перевели переводчики русской Библии, но Бог сделал своего Сына Иисуса Христа за нас грехом, то есть воплощением греха. Пожалуйста, запомните это. И как много все же Господь Иисус претерпел ради нас. Об этом Святой Дух свидетельствует в Слове Божьем. В Евангелии от Марка, глава 14, стих 55, читаем. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили». Поэтому первосвященники и весь Синедрион нашли среди народа самых хитроумных из хитроумных, которые могли бы что-то найти, что-то придумать против Господа Иисуса, чтобы его обвинить. Но и такие лжесвидетели не могли ничего найти. Несмотря на свою лживую сущность, и такие люди не могли ничего найти против Иисуса. Поэтому обвинители Иисуса пошли по совершенно ложному преступному пути. Они наняли таких людей, которые давали заведомо ложное свидетельство против Иисуса. И даже эти лжесвидетельства не были согласованными. На основании этих лжесвидетельств Иисуса обвинили и осудили к смерти. А дальше, в стихе 60 нашего главного текста читаем. «Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Здесь мы видим это положение. Будучи злословен, он не злословил взаимно. Почему? Почему Иисус ничего не говорит в свое оправдание? Ведь все это ложь, в чем его обвиняют. Потому что он нес на себе нашу неправедность. А наша неправедность не имеет никакого оправдания. Хотя безбожный мир удивляется, что Господь Иисус не оправдывался, но он даже не хотел этого. Даже когда Пилат спрашивает, «Ты ничего не отвечаешь?» Евангелие от Марка, 15, стих 4. Существует пословица, которую все русскоговорящие знают. Она гласит, «Как аукнется, так и откликнется». А немцы говорят, «Как в лес аукнется, так из леса и откликнется». Как видите, многие пословицы у разных народов подобны и отображают одну и ту же суть. Но обвинение в отношении согрешения Иисусом или в отношении согрешения людей против Иисуса не нашло в нем эха. Будучи злословен, он не злословил взаимно. На все лживые обвинения из него не исходило никакого эха, никакого взаимного злословия, никакого оправдания. Эхо – это качество дерзкого и наглого человека против Бога. Но Господь Иисус, который терпел нашу неправедность, не злословил взаимно. Это такой вопрос, над которым следует вновь и вновь поглубже поразмыслить, даже если это всего лишь слова, которые мы так хорошо знаем. Обратимся еще к одному примеру в Слове Божьем, где Святой Дух предлагает нам молчать, как и Иисус молчал. Этот случай мы находим в книге пророка Исаии в главе 36. Все дети Божьи хорошо знают эту историю, в которой мы читаем об осаде Иерусалима при царе Иудеи Езекии. Ассирийский царь Сеннахерим послал Рабсака к Иерусалиму с ложным обещанием, чтобы его жители сдались на милость ассирийскому царю Сеннахериму. Этот текст из книги пророка Исаия 36, стихи с 12 по 16, я зачитаю во второй части данной проповеди. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.